программе сегодня в Америке. 50-летняя годовщина борьбы с бедностью. Удалось ли победить бедность? Этот вопрос мы обсуждаем с профессором Университета Мичигана Владимиром Шлиппентохом, сотрудником Гуверовского института Михаилом Бернштамом и профессором Университета Дюка Уильямом Деррити. Передачу ведет из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Ровно 50 лет назад президент Линдон Джонсон начал уникальный для Соединенных Штатов социальный эксперимент, продолжающийся и сегодня. В своем первом докладе о положении страны президент Джонсон объявил безоговорочную войну бедности. Самая богатая страна в мире может позволить себе победу в этой войне, но она не может позволить себе поражение. Провозгласил президент, и богатейшее государство Земли бросило за 50 лет на достижение победы над бедностью почти 20 триллионов долларов. Вопрос о результатах этой войны остается открытым. О ее ходе рассказывает Евгений Аронов.
Война с бедностью. Под таким названием в историю Америки вошел пакет законодательных инициатив, которые президент Линдон Джонсон огласил в своем послании Конгрессу 8 января 1964 года. Тогда, по официальной статистике, около 19% населения США жили ниже черты бедности, и президент заявил, что подобная ситуация в самой богатой стране мира неприемлема. Пакет мер, предложенный Джонсоном, предусматривал не только прямую помощь бедным деньгами или бесплатными продуктовыми талонами, но и учреждение программ в области образования и здравоохранения. Они были призваны усилить долгосрочный эффект мероприятий, рассчитанных на мгновенное улучшение условий жизни малоимущих. Как заявил известный американский историк Тони Джадд, то, что со временем число сторонников войны с бедностью уменьшилось, свидетельствует только об ее успехе, ибо все меньше и меньше наших граждан недоедают, не могут позволить себе лечение или не имеют возможности получить знания. Профессор колледжа Эвергрин в штате Вашингтон Стефани Кунц в статье на сайте телеканала CNN пишет: «Это был очень объемный комплекс нововведений. Через полтора года в стране уже действовали масштабные программы медицинского страхования пожилых и малоимущих, увеличились выплаты по линии социального обеспечения пенсионеров и инвалидов. Будущие матери из бедных слоев населения получили возможность лучше питаться, молодые матери – качественнее кормить своих малышей. Появились особые учебные программы для дошкольников и программы профобучения подростков. Вузам были выделены фонды для малообеспеченных студентов, чтобы они могли совмещать учебу с временной работой». Войну с бедностью, напоминает Кунц, вели и демократические, и республиканские администрации. В 1963 году, несмотря на предшествующие 15 лет непрерывного экономического прогресса, 25% американских детей находились за чертой бедности. К началу 70-х эта цифра опустилась до 15%. С 1967 по 1975 год бедность среди взрослых сократилась вдвое. В 1963 году 20% бедных американцев ни разу не проходили врачебный осмотр, в 1970 году этот показатель понизился до 8%. С 1965 по 1980 год вдвое уменьшилась детская смертность, одновременно улучшилось качество питания всех возрастных категорий наименее обеспеченных слоев общества. И вероятность того, что, став взрослыми, они не обретут самостоятельности, а будут зависеть от благотворительности государства, тоже значительно понизилась. Так можно ли говорить о том, что война с бедностью выиграна, как утверждает профессор Кунц, или проиграна, что пытаются доказать критики? Вот мнение, высказанное «Радио Свобода» профессором Уильямом Деррити из университета Дюка. Не знаю, выиграна война или проиграна. Я даже не до конца уверен, что мы вели войну. Но если все же допустить, что такая война имела место, то велась она так, чтобы как-то постфактум помочь людям, попавшим в нищету, а не с целью воспрепятствовать возникновению нищеты изначально. Если пользоваться теми статистическими критериями, которые применялись до объявления войны с бедностью в 1964 году, то, мне кажется, ни о каком прогрессе говорить нельзя в принципе. Если, однако, помимо денежных доходов бенефициаров учитывать другие виды помощи, то можно заключить, что ситуация намного улучшилась. Словом, доля бедных в обществе осталась неизменной, но мы к ним сегодня более щедры, чем полвека назад.
Одну из самых известных и нелестных оценок войне с бедностью, которой к тому времени уже было 24 года, дал Рональд Рейган. «Федеральное правительство объявило войну бедности, и бедность одержала победу», провозгласил Рейган в своем докладе о положении страны в 1988 году. Какова ситуация сегодня, 50 лет спустя, и прежде всего, кто сегодня в Соединенных Штатах считается бедным человеком? Мои собеседники Владимир Шлиппентох и Михаил Бернштам.
Черта бедности – это искусственный статистический показатель, выработанный для расчетов 50 лет назад, и с тех пор он не менялся. Берется продовольственная корзина, которая сейчас оценивается примерно в 2000 долларов на человека, умножается на количество членов семьи, и считается, что как максимум она должна составлять треть бюджета семьи из 4 человек. Значит, если в семье 4 человека, и трехкратный должен быть размер продовольственной корзины, то есть и черта бедности для четырех человек определяется примерно сейчас в 23,5 тысячи долларов в год. Эта семья получает все возможные денежные пособия через налоговую систему и через систему социального обеспечения. Затем она получает жилищные субсидии, медицинские субсидии, продуктовые талоны и множество других программ. И она уже оказывается совершенно не бедной.
То есть, иными словами, за 50 лет удалось добиться того, что бедных в Америке как таковых нет, что понятие бедности, оно вводит в заблуждение.
Понятие бедности вводит в заблуждение, потому что бедность учитывается по денежному доходу до получения всех вспомоществований. В среднем приходится по 9 тысяч долларов на человека, что, в общем-то, близко к среднедушевому доходу в Соединенных Штатах Америки. Сейчас появилось статистическое обследование этих слоев населения, и оно показывает, что средняя семья, живущая на социальное пособие, официально находящаяся за чертой бедности, имеет автомобиль, имеет кондиционер в доме, имеет вполне нормальные, приличные жилищные условия, которые в Америке превышают средние условия даже в развитых западных странах, имеет стиральную машину, сушильную машину, два цветных телевизора. И поэтому по-настоящему бедными оказываются после всех этих пособий, скорее всего, просто несчастные семьи, какие-то матери-одиночки, люди, которые не могут получить эти пособия. То есть их очень немного.
Профессор Шлепендок, с точки зрения социолога, есть бедные в Америке?
Я думаю, что да. Мне кажется, что тут еще нужно учитывать растущий удельный вес того, что Михаил уже упомянул, марксистский термин, люмпен. Люмпен населения растет во всем мире. Вот в Англии, в частности, очень сильно. Но и в Америке. Это граждане, которые являются наркоманами, алкоголиками. Это немалое число людей бездомных. Это, в общем, значительный слой асоциальных людей, которые не связаны с обществом, а социальных элементов. И без учета этих людей трудно себе составить социальную карту современного американского общества. Поэтому этот фактор тоже нужно учитывать.
Ну, а как вы относитесь вообще к этой идее, что в действительности-то бедных в Америке почти и нет? Что те, кто указывается в качестве бедных официальной статистикой, то есть, насколько я понимаю, в районе 15-16%, а в джонсоновские времена, если я не ошибаюсь, что-то было около 20%, они в действительности не бедные?
Чтобы ответить на этот вопрос, надо иметь данные о том, сколько людей в Америке бывают голодными, и в частности дети. Голод – это и есть, так сказать, индикатор абсолютного обнищания, абсолютной бедности. А я думаю, что количество голодных детей в Америке не является ничтожной величиной. Хотя общество, государство на федеральном, на штатном уровне делает все, чтобы каким-то образом организовать питание этих детей в школах и так далее. Заметьте, что бесплатное питание в школах – это важный элемент современной Америки. Поэтому я бы не был бы столь оптимистичен об положении дел с нищетой в Америке. Америка – сложное разнородное общество. И известный сегмент этого общества по разным причинам действительно является бедным и даже где-то голодным.
Профессор Бенштам, что насчет голодных американских детей?
Есть голодные американские дети. Когда мы снова вспоминаем президента Рейгана, что победила бедность, а страна эту войну проиграла, это можно перефразировать. Бедность не победила, война с бедностью выиграна, но проиграло общество. Потому что, кроме войны с бедностью, когда эти программы начинались, президент Джонсон говорил о том, что надо вести борьбу и войну с иждивенчеством, чтобы программы, которые платят людям, которые не работают, не участвуют в жизни общества, чтобы они не привели к появлению вот этого нового деклассированного люмпинского слоя населения. Этот слой населения появился. Разрушены навыки к труду, люди не заканчивают среднюю школу, растет число семей с матерями-одиночками. Вот это обратная сторона именно войны против бедности, потому что она, давая государственные пособия неработающим людям, она, в общем-то, разрушительно оказалась для семьи, для социальных институтов, для низших слоев населения и создает проблемы уже из поколения в поколение.
Профессор Шлепендок, профессор Бернштам сейчас повторил любимый тезис консервативных наблюдателей, которые говорят о том, что социальная щедрость государства приводит к социальному иждивенчеству. Вы с этим согласны?
Первым, кто это понял, так сказать, как говорят, на полную катушку, это был 17-й сенатор Мойнингхер, который в 1965 году опубликовал свою знаменитую книгу «Черная семья», где и говорил, что главная причина бедности в Америке, особенно среди черного населения, это разрушение семьи. Мойнингхер был изруган как расист. Все его прогнозы оказались абсолютно верными. Если бы подытожить вообще, что же произошло за 50 лет, то я бы сказал бы так. С одной стороны, американское общество, американское государство выиграло бой за биологическое выживание и достойное выживание значительной части населения страны, которая в противном случае находилась бы в тяжелейшем положении. Но с другой стороны, общество полностью проиграло эту войну, о чем вот упоминал Рейган, ибо все социальные процессы оказались негативными. В результате количество людей, желающих работать в стране, уменьшилось. Количество полноценных семей уменьшилось. Количество молодежи, никогда не работающей, увеличилось. Как должно было это общество американское поступить, если бы оно знало, что будет впереди, когда Джонсон создавал свою программу? Трудно сказать. Я бы сказал, что она выбрала правильный путь. У современного общества, американского, английского, французского, нет другого выхода, как поддерживать людей, не желающих работать. Но всюду в мире эту борьбу общество не выигрывает.
Один из самых авторитетных американских специалистов по проблеме бедности, Роберт Ректор, вынес такой вердикт о результатах войны с бедностью в газете Wall Street Journal.
Прошло полвека, и можно сказать, что мы эту войну проигрываем. Согласно официальной статистике, в 2012 году 15% американцев по-прежнему живут в бедности, почти такой же процент населения, как в середине 60-х. Левый лагерь заявляет, что мы не тратим достаточно на борьбу с бедностью, но проблема не в этом. В действительности войну мы проигрываем потому, что забыли исходную ее цель, сформулированную президентом Джонсоном 50 лет назад – дать согражданам реальную возможность реализовать свои способности.
Профессор Бернштам, действительно, цифры громкоговорящие. Насколько я понимаю, больше половины семей афроамериканцев, особенно с матерями-одиночками, они получают какую-то государственную помощь. Чем, как вы считаете, это чревато?
Это чревато как раз постоянным межпоколенческим возрождением вот такого деклассированного слоя населения. Причем, как раз что интересно, что хотя статистически большинство этого населения действительно афроамериканского происхождения, но это не расовый вопрос совершенно. Потому что есть целые районы Америки, вокруг гора Палачи, начиная с юга от Миссисипи, проходя через Кентаки, через Западную Виргинию и до штата Нью-Йорк, через штат Пенсильвания. Целый район огромный, где вот такой вот деклассированный класс абсолютно белого населения, происхождение с Британских островов, люди, которые живут в Америке уже десяток поколений, и тем не менее эти люди постепенно из-за развития всех этих программ в бывших шахтерских районах, где перестали добывать уголь, где высокая безработица, и разницы в поведенческом отношении и в социальном как бы облике между ними и афроамериканским населением нет. Так что это социальная, а не расовая проблема.
О социальных корнях проблемы бедности в Америке говорит и Роберт Ректор в газете Wall Street Journal.
То, что малообеспеченные американцы не могут вырваться из тисков бедности и наладить самостоятельную и независимую жизнь, в большой степени объясняется крахом института брака в их среде. В 1963 году 6% детей были внебрачными. Сегодня их число выросло до 41%. Социальные пособия, по мере их увеличения, все больше подменяли собой кормильцев в семье. Как явствует из исследования, проведенного Фондом наследия, вероятность того, что ребенок, воспитанный в семье с одним родителем, окажется во взрослом возрасте у черты бедности, в 4 раза выше вероятности попадания в категорию бедных ребенка, выросшего в семье с двумя родителями одинакового образовательного уровня. Безотцовщина чревата и другими социально-поведенческими патологиями. У таких детей, например, в 3 раза больше шанс попасть в тюрьму.
Но не напрашивается ли в таком случае вывод, что бедность или даже нищета – это неизбежный побочный продукт современного общества, продукт, от которого невозможно избавиться ни за какие деньги? Профессор Шлепентох.
И технологический прогресс, и аутсорсинг, и глобализация этому тоже способствуют. Нет сомнения в том, что современная экономика предлагает все меньше и меньше работ для малоквалифицированных граждан. Поэтому характер современной экономики ведет к тому, что часть населения, по сути, отсекается от экономики и включается, так сказать, особый способ существования. В 60-е годы даже в Советском Союзе официальные экономисты вынуждены были признать, что марксистский прогноз в абсолютном обнищании неверен, что прогноз о том, что так называемое накопление капитала ведет к растущей безработице, оказался неверным, что технологический прогресс, уменьшая занятость в одних отраслях, создает занятость в других. И таким образом, в конечном счете, занятость в западной капиталистической экономике росла. Это было очень оптимистическое видение капиталистической экономики. Сейчас ситуация, как-то ни странно и парадоксально, где-то возвращается к пессимизму Маркса.
Профессор Бернштам, профессор Шлиппенток предсказывает большие беды современному американскому, да и западному обществу. Отсутствие работы для значительной части населения и, видимо, социальные потрясения.
Есть очень простое доказательство того, что, в общем-то, неквалифицированный труд, если бы люди захотели работать, он все равно давал бы им возможность жить достойно. А именно, доказательство простое – наличие миллионов нелегальных иммигрантов. Значит, с одной стороны, мы имеем ситуацию, при которой участие в рабочей силе мужчин здорового работоспособного возраста упало в Америке с 80% до 70%. С другой стороны, мы имеем миллионы неквалифицированных, плохо говорящих по-английски иммигрантов из Латинской Америки, которые приезжают в Америку, работают, живут, не умирают с голоду и выполняют вот те самые неквалифицированные работы, которые эти американцы не хотят брать. А почему они не хотят брать? А потому что все социальные пособия в совокупности платят больше, чем эти неквалифицированные работы.
Высказывание глубоко уважаемого мною Михаила сквозит идея о существовании злой воли этих трудящихся, которые получают пособие, не хотят работать за низкую заработную плату. Это не злая воля. Это объективный социальный процесс. И с этим ничего, по сути, сделать нельзя, кроме как стараться изо всех сил повышать квалификацию, что, впрочем, и делается. Но шансы на большой успех по повышению квалификации, видимо, не очень высокие. Так что, к сожалению, американское общество и европейское общество сталкивается вот то, что мы называли антагонистическим противоречием. Ничего здесь с легкостью сделать нельзя.
В эфире программы «Сегодня в Америке». 50-летняя годовщина американской войны с бедностью. Можно ли избавиться от нее? У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы обсуждаем этот вопрос с Михаилом Бернштамом и Владимиром Шлиппенковым. Профессор Бернштам, эта тема превращается в объект для политических споров, и тут намечаются совершенно разные точки зрения. Либералы-демократы говорят о том, что эти программы необходимо поддерживать и расширять. Консерваторы-республиканцы говорят о том, что лучшее средство от бедности, если мы считаем, что бедность существует, расширение числа рабочих мест. Есть ли решение?
Как говорил Томас Соул, замечательное выражение, если есть платежеспособный спрос на бедность, то будет бедность. В данном случае платежеспособный спрос на бедность создает государство. Государство платит людям за то, чтобы они были номинально, официально, статистически бедными. И вполне нормальные, экономически мыслящие, рациональные люди, они отвечают на эти стимулы, они выбирают более легкую жизнь. Если бы у них были бы другие стимулы, то есть, скажем, денежные пособия были бы привязаны к работе. Если они получают мало, им бы добавляли какой-то процент, то тогда не было бы этой ситуации. В целом, труд является источником богатства. Без труда нет экономического прогресса.
Да. Михаил верит, что у общества, государства есть возможности нейтрализовать негативное влияние государственной помощи людям, как-то привязать эту финансовую помощь с работы. Я же в этом очень сильно сомневаюсь. И вот интересно, что при всех воплях республиканцев о необходимости сокращать социальные программы, ни один республиканский президент этого не делает. И программы республиканцев это тоже не предполагают. По сути, и республиканцы, и демократы стоят перед жестким, тяжелым и почти безнадежным фактом. Надо помогать неработающему населению.
Профессор Бернштам, неразрешимая дилемма, ведь я где-то видел цифру, что во времена Джонсона, поправьте меня, если я не прав, затраты государства на эти программы составляли около 4% бюджета. Сейчас они якобы составляют 14%. Действительно, страна в какой-то момент не сможет себе это позволить?
Есть финансовая сторона или бюджетная, и есть социальная сторона. Финансовая сторона, что действительно, если будут расти программы помощи неработающим людям, то работающие люди откажутся в конечном счете их содержать, и они не будут устраивать революцию, они голосуют. И сам демократический процесс, как это уже частично случилось в скандинавских странах, приведет к тому, что произойдет как бы откат. Самая-то главная сторона не эта. Самая главная сторона как раз, о чем правильно сказал Владимир. Это, в общем-то, социальное разложение. Та часть населения, нынешнее поколение уже, его очень трудно действительно изменить, его стимулы. Надо заботиться о следующем поколении, о том, чтобы дети не повторили путь своих родителей. И предлагаются всевозможные варианты, уже экспериментально проверенные, как ни парадоксально, в столице Соединенных Штатов, в городе Вашингтоне, что вместо того, чтобы всех просто посылать в эти школы, где ничему не учат, семьям давать ваучер в 4000 долларов на ученика в год, с тем, чтобы они сами могли выбирать для себя школы и посылать их в тех школах, в которых учат, в которых нет хулиганства, в которых нет наркотиков, и в которых, в общем-то, дети, оканчивая эти школы, получают либо квалификацию, либо идут учиться дальше. То есть вот такими шагами, стимулируя экономическую самостоятельность людей, можно постепенно спасти хотя бы следующее поколение.
Профессор Шлепентов в это не верит.
Нет, конечно. Но дело в том, что значительная часть населения не способна даже окончить среднюю школу, не то что получить образование, колледж. Происходит еще некая дифференциация общества по интеллектуальному потенциалу, которого требует современная экономика. Проблема бесконечно сложная.
Профессор Шлепентох, вы, как хорошо овладевший методологией марксизма, ищете неизбежный конфликт развития в капиталистическом рыночном обществе. Я вас понимаю. Но вот какой интересный и простой рецепт спасения Америки от бремени бедности дает в журнале Forbes еще один авторитетный американский специалист в этой области Питер Феррера.
Как показывает статистика, чтобы не быть бедным в Америке, достаточно сделать всего три вещи. Закончить среднюю школу, после окончания пойти на любую доступную работу и не бросать ее, и, наконец, не заводить детей до вступления в брак. Из этих трех элементов складывается вполне приемлемая стратегия ликвидации бедности в Соединенных Штатах.
Профессор Бернштам, пессимизм оценок результатов 50-летней борьбы с бедностью в Америке, в общем, понятен, если взглянуть на затраты и на результаты этой борьбы. Но ведь рынки, как замечают многие экономисты, или, извините за штамп, капиталистическая система в последние десятилетия дала удивительный, беспрецедентный в истории человечества пример искоренения бедности в планетарном масштабе, не так ли?
Соединение экономического роста и технологического прогресса покончила в мире с голодом, за исключением тех стран, где правительство само либо ведут войны, либо ведут экономическую политику, при которой народ голодает и умирает от голода. Голод был бичом человечества на протяжении десятков тысяч лет. Я начинаю иногда разговор на эту тему с португальской пословицы, что если крестьянин ест курицу, то либо курица больная, либо крестьянин больной. То есть ели курицу раз в год. Вот было нормальное состояние в Европе в 15-16.
Ну правильно, ведь когда-то еще и Генрих IV, если я не ошибаюсь, пришел к власти и пообещал курицу в каждом горшке французу раз в неделю.
Это был Калвин Кулич, это была проблема в Америке в 20-е годы. Калвин Кулич обещал автомобиль в каждом гараже и курицу в каждой кастрюле. То есть даже в 20-е годы в Америке курица – это был предмет роскоши. И не спрашивайте у меня, как моя мать варила курицу, когда иногда 2-3 раза в год у нас была курица. Она ее варила в огромном армейском котле 2 раза. Сначала с картошкой ели картошку, потом ту же курицу докладывали в тот же котел и снова туда клали картошку, и уже только на второй раз разрешалось есть эту курицу. Сейчас, естественно, в мире средний душевой доход 11 тысяч долларов по паритетам покупательской способности, это уже то, на что можно жить. Самый большой успех – это Китай. Китай был нищей страной, когда умер Мао Цзэдун, приходилось по 500 долларов в сегодняшних долларах на душу населения. Сейчас в Китае примерно 11 тысяч долларов на душу населения. Уровень жизни поднялся более чем в 20 раз. Сейчас на Земле более 7 миллиардов человек. Без этих процессов, по подсчетам, которые делают биологи и демографы, без этих процессов только 4 миллиарда могло бы, в общем-то, жить без голода. А сейчас живут 7 миллиардов.
Ну, а если с Китая перенести взгляд на Россию и поговорить о доле бедных, сравнима ли доля американского бедного, скажем, с долей россиянина?
Американский бедный, безусловно, сравним со среднестатистическим, не с бедным, а со средним российским гражданином. В России сейчас по паритетам покупательской способности средний душевой доход примерно 15 тысяч долларов в год в нынешних долларах в сравнительном измерении, чуть выше среднемирового. Значит, американский бедный живет лучше, чем среднестатистический российский гражданин. Когда-то Никиту Сергеевича Хрущева, когда он вернулся из Америки, спросили, правда ли это, что американский безработный живет лучше советского рабочего. Хрущев очень смутился. Этот вопрос можно задать сегодня. Правда ли, что американский неработающий, не только безработный, а вообще никогда не работавший, живет лучше, чем средний советский гражданин? Да.
В программе «Сегодня в Америке» мы обсуждали 50-летнюю годовщину начала войны с бедностью, объявленной президентом Линдоном Джонсоном. В передаче участвовали сотрудник Гуверовского института в Калифорнии Михаил Бернштам, профессор университета Мичигана Владимир Шлипентох, профессор университета Дюка Уильям Деррити. Передачу из Нью-Йорка вел Юрий Жигалкин.